Помнил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Продолжение конфликта вокруг точечной застройки в Бутово. Очередной раунд переговоров по статусу Косово закончился ничем. Протесты владивостокских автомобилистов. Эти и другие темы, обзор американской прессы, наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, первая из этих тем. Тема социальная, московская. Очередной скандал в поселке Бутово на юге Москвы. Сегодня утром представители глав Мосстроя при поддержке милиции пытались перекрыть газ, поступающий в частные дома. Местные жители в знак протеста встали на месте предполагаемых работ живой цепочкой. Напомню, конфликт между жильцами частного сектора Южного Бутова, рядом строительных компаний и администрацией города Москвы, длится более года. Власти намерены застроить район многоэтажными домами, и для этого выселяют жителей поселка из их домов. Предложенное взамен жилье бутовцы считают неравноценным. По словам местной активистки Ольги Мамоновой, с сегодняшнего дня жители установят в поселке круглосуточное дежурство. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Поселок Южное Бутово рабочие главстроя сегодня пытались оставить без газа. Это одна из мер давления на людей, которых власти столицы намерены переселить из частного сектора в муниципальное жилье. Так считает жительница района Ольга Мамонова. По ее словам, те квартиры в новостройках, которые предлагают жителям взамен, не компенсируют стоимость их нынешнего жилья. Менять дома с большим хозяйством, земельными участками, построенные здесь еще в 30-х годах, на небольшие квартиры в блочных домах, бутовцы категорически не согласны.
Мы не хотим жить в квартирах, понимаете? Сейчас в поселке вот то, что стоят люди, которые хотят жить на земле. Ну, представьте себе, у нас полное подсобное хозяйство. Газонокосилки, автомойки, ну, все есть. Я на балконе с этим жить не смогу. Поэтому вопрос-то стоит. Уже целый год, с июля, с 19 июня того года, нарежьте куски, переселите жителей, вам это дешевле выйдет. Мы уйдем и стройте, что хотите, и как хотите, свободно. Знаю, почему люди этого понять не хотят.
Столкновения со строителями и акции протеста в поселке проходят постоянно. Неделю назад жители блокировали дорогу у штаба строительства главстроя в знак протеста против работ на улицах Богучарской и Изюмской. Сегодня в 6 утра, взявшись за руки, бутовцы перегородили дорогу строителям и милиции, которые пытались перекрыть газ, поступающий в поселок. Под напором жильцов строители отступили, рассказывает участница акции Ольга Мамонова.
Подъехала 3 машины милиции, подъехала и главмострой Сарычев, подъехал глава управа Гаврилов, подъехала начальник УВД Южное Бутово ГОЧ, еще какие-то, я не знаю, они не представляются. Вот, и пытались нам перерезать газопровод, который снабжает поселок. Как только они это здесь делают, они перекроют нам последний участок Богучарской улицы и будут возводить 3 дома, не считаясь тем, что через дорогу стоят дома частного сектора. Поэтому у нас и стоит вопрос о том, что пока мы не пускаем их перерезать газ, у них останавливается строительство. И вместо того, чтобы разобраться с жителями близлежащих домов, решить вопрос с ними переезда, нас просто игнорируют, нас просто выдавливают из наших собственных родных домов. 6 часов люди прибежали, отстояли. И машинами, и людьми встали в цепочку, взяли за руки и не пустили. Милиция, правда, не вмешивалась. Мосгаз уехал. Ну вот мы стоим. Они сейчас пытаются вручить предписание этим двум домам о том, что они мешают поселковому газопроводу. 50 лет не мешали, а теперь мешают. Нам они не мешают, мешают строителям.
Силу-ка вам не применяли?
Нет, силу сегодня не применяли. Милиция испугалась влезать во все это. Строители готовы были идти в драку. Причем самое главное, верхушка строителей. Те не идут. Я знаю, что нам теперь придется дежурить не только днем, но и ночью. Потому что на переговоры они идти не хотят. Они хотят действовать только силовыми методами.
По информации жителей, строительство в Бутове является незаконным. Тем более, что возводить на месте их домов планируют коммерческое жилье. Юридическими нюансами проблемы занимается житель поселка Валерий Баранов. У него на руках пухлый пакет документов, среди которых многочисленные обращения и жалобы, в том числе к президенту Путину. На территории поселка давно пора вводить чрезвычайное положение, убежден он.
Пренебрегая правами граждан, власти рядом с одноэтажными жилыми домами строят вот эти вот многоэтажные дома. Поставили на кадастровый учет земельные участки, не обозначив на этих земельных участках наших одноэтажных домов. То есть как бы вроде бы здесь территориальная зона не застроенная вообще, пустырь. И передали данные земельные участки вместе с кадастровыми планами в аренду строителям, которые имеют такие кадастровые планы, имеют имеет полное основание снести наши дома, не предупредив. Мы были в штабе строительства, пытались, чтобы они нам предоставили документацию. Основная документация какая? Права на землю. Не имея прав на землю, фактически не имея прав, они здесь строят дома. Это жалоба президента мы в обращении. Мы, значит, обосновали, что здесь, в поселке Бутово, создано властями чрезвычайное положение, которое характеризуется тем, что, значит, права граждан ограничены, федеральные законы и конституция не действуют. Власти Москвы действуют не по федеральным законам, а по своим собственным распоряжениям, то есть имеют особые полномочия, что предусмотрено только при чрезвычайном положении, которое вводится по указу президента.
Директор по связям с общественностью главстроя Иван Слепцов утверждает обратное.
Ведется строительство. Уже оно ведется там уже достаточно давно. Там строится жилой комплекс 90 тысяч квадратных метров муниципального жилья. В данный момент 6 корпусов возводится. На строительные работы есть все необходимые разрешения. Жители обращались, насколько я знаю, дважды в прокуратуру, и прокуратура дважды сообщала о том, что все работы ведутся по закону. Сегодня на стройке ведутся строительно-монтажные работы, все, которые должны вестись по графику. Жители на прошлой неделе один раз останавливали завоз строительных материалов. Строительно-монтажные работы будут вестись, как и положено, по тем документам, которые есть у нас на руках. Мы являемся генподрядной организацией, которая по договору с заказчиком, с Москобстроем, ведет строительные работы. Там строится не инвестиционное жилье, не коммерческое, а там строится муниципальное жилье, по контракту, в рамках которого мы выступаем генподрядчиком. Это немножко другой механизм. В данном случае квартира выделяет не инвестор, которым иногда являются строительные организации, а в данном случае квартиры выделяют, или компенсацию выделяет правительство Москвы.
В Зюзинском районном суде сейчас на рассмотрении 12 гражданских дел. Все они инициированы префектурой юго-западного округа столицы против семей, не желающих выезжать из собственных домов. По мнению Валерия Баранова, на поддержку правосудия в данном случае рассчитывать не приходится.
Градостроительный кодекс нарушен, земельный кодекс нарушен, гражданский кодекс нарушен, жилищный кодекс нарушен. Нарушается, кроме того, гражданско-процессуальный кодекс. Здесь власти подают исковое заявление населения из его собственного жилого дома. И судьи спокойно принимают это, значит, к рассмотрению данное исковое заявление. Неоднократно писали Верховный суд с требованием рассмотреть действия зюзинских судей. Верховный суд нам переслал это наше заявление в суд города Москвы, и до сих пор у нас ответа нет.
Ольга Мамонова считает, что Бутово не единственный поселок, который столичные власти намерены расселить.
За нами 36 поселков по Москве. Поэтому на Бутово отрабатывается вариант, как нас можно сломать. Поэтому, мне кажется, и не хотят с нами решать мирно, потому что иначе остальные поселки пойдут по нашему пути. В субботу приехали Жулебин, Игнин, Щербинки люди. Приехали.
Поддерживать вас.
Да.
Защищая дома от газовой блокады, жители Южного Бутова оградили котлован, где проходит поселковый газопровод, строительной сеткой. Вокруг нее посадили деревья. По словам Ольги Мамоновой, с сегодняшнего дня здесь будет установлено круглосуточное дежурство. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане талибы освободили двух южнокорейских заложниц. Президент Независимой психиатрической ассоциации Юрий Савенко подтвердил, что для госпитализации активистки Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб в психиатрическую больницу не было достаточных оснований. Карл Роуф, один из наиболее влиятельных советников президента США Джорджа Буша, объявил, что уходит в отставку. Власти Азербайджана выслали из страны российскую журналистку. Во Вьетнаме тропические ураганы и наводнения стали причиной гибели за последние дни более 70 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 22 часа по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время политики». Обозреватель нашего радио Михаил Соколов будет беседовать с известным московским политологом Дмитрием Орешкиным. Целый широкий спектр политических проблем, предстоящие выборы, все это в программе «Время политики», 22 часа по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор американской прессы. Рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с российских тем.
Давайте. Newsweek выносит в заголовок вопрос. Россия, а так ли уж плох был Сталин? Вообще, очень многие газеты сегодня ерничают по поводу того, как интерпретирует Россия свою собственную историю и международные события, о чем мы поговорим позже. «В России привидения прошлого просто отказываются умирать», — пишет журнал. Недавно в московском Бутово, кстати сказать о Бутово, несколько сотен человек собрались, чтобы почтить память 20 тысяч жертв сталинских чисток. «Нельзя закрашивать преступления Сталина», — говорили собравшиеся. «В противном случае мы можем их повторить». Кремль, похоже, с этим не согласен. Президент Путин в прошлом месяце заявил группе преподавателей истории, что хоть у России есть некоторые проблематичные страницы истории, их мало, и они не такие страшные, как у других стран. Вне зависимости от этого, долг учителя, по мнению президента, преподавать историю так, чтобы ученики гордились своей родиной. Эта попытка переписать российскую историю совпадает с попытками Кремля протолкнуть свое видение великой возродившейся России во все сферы науки и жизни. Ученые опускают флаг на дно Северного полюса, а гуманитарии развивают новую российскую программу изучения русского языка и культуры в мире, особенно в бывших советских республиках. Может ли этот новый субсидируемый государством патриотизм закрыть российскую мысль и российские головы, создать условия, при которых с интеллектуальной дискуссией произойдет то же самое, что стало со свободой прессы и с оппозиционными политиками? Для россиян сама возможность вести дискуссию об истории уже признак свободы. Но кремлевская кампания работает. Согласно опросу общественного мнения, в прошлом месяце 54% россиян в возрасте от 16 до 19 лет полагают, что Сталин был мудрым руководителем. Столько же считают, что развал Советского Союза был трагедией. Две трети уверены, что Америка – соперник и враг. И 62% полагают, что государство должно депортировать всех эмигрантов. Если это массовое вбивание в головы детей мифов о великом Советском Союзе, где инакомыслие приравнивается к предательству, а репрессии к силе не прекратится, то призраки России никогда не уснут, пишет журнал Newsweek.
Ну, это, так сказать, гуманитарный разворот, но вы упомянули и арктическую эпопею, которая продолжается. Дания вот сейчас отправила свою экспедицию на Северный полюс. Вообще рассматривается Северный полюс в последнее время как Африка второй половины XIX века.
Ну, может быть, Россия,
да. Встреча Ливингстона и Стэнли. А пишут ли об этом что-то?
Да, да. Несколько публикаций сегодня. Начну с Wall Street Journal, которая пишет, что когда две недели назад Россия воздрузила свой, даже погрузила, вернее, свой флаг на арктическое дно, мир отнесся к этому как к театральной постановке из прошлого, из 1957 года. Это напоминало запуск спутника. Только на этот раз Кремль официально уведомил мир о том, что собирается господствовать в Арктике и взять под свой контроль несметные природные ресурсы, которые там хранятся. Но, конечно, если Россия собирается соблюдать Конвенцию ООН по морскому праву, которую она подписала, то флаг, заложенный на глубине в 4000 метров, нисколько не приближает Россию к этим богатствам. Более того, в 2001 году Россия уже заявила, что океанский хребет Ломоносова – продолжение Евразийского континента. Комиссия, исследовавшая этот вопрос, отвергла подобное толкование. Но теперь Россия, похоже, бросает всем вызов, говоря: «А кто нас остановит?» И хотя реакция канадского премьер-министра построить новый военный аэропорт, в Арктике и открыть новую летную школу – эта реакция важна, ее явно не хватит для того, чтобы защитить Северный полюс от русского медведя. Критически важную роль будет играть американская и европейская солидарность с Канадой. Но и канадская позиция была бы более привлекательной, если бы Канада не бросилась в одностороннем порядке заявлять о своих правах на северо-западный проход. Канаде надо быть более гибкой, считает Wall Street Journal. И еще одна публикация, коротко, International Herald Tribune, совместная газета New York Times и Washington Post, напоминает фразу канадского министра иностранных дел, что сейчас не 15 век, действительно 21-й, и то, что произошло, вызвано глобальным потеплением, климатическими изменениями, которые открыли перспективу использования природных ресурсов Северного полюса. Но Россия и Канада не одиноки в своих претензиях. Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия и США тоже глубоко заинтересованы в этом регионе. Чтобы показать, до какого сумасшествия можно дойти, датчане теперь пытаются доказать, что тот же самый хребет Ломоносова, правда, теперь отделившийся от основной земли, был частью Гренландии, которая принадлежит Дании. Позиция США несколько слабее, ерничает газета. США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, а это значит, что страна с береговой линией в Арктике в 1600 километров даже не будет сидеть за столом переговоров. Может быть, после летних каникул Конгресс рассмотрит вопрос о ратификации этой конвенции. Тогда США смогут претендовать на континентальный шельф к северу от Аляски. Кто знает, может, нам эта нефть никогда и не потребуется, пишет газета, но хранить ее в запасе неплохо, International Herald Tribune.
Представьте, к тому времени человечество откажется от нефти, уже ездит на этаноле, много что может произойти, и все это, все эти усилия, вся эта гонка окажется совершенно напрасной. Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила моя коллега Ирина Лагунина. А мы продолжим международные темы. Сформированная так называемой контактной группой тройка международных посредников по Косово провела в Белграде и Приштине встречу с представителями Сербии. Эксперты осторожно оценивают итоги этих переговоров. Сербское руководство обсуждает теоретическое пока еще предложение о разделе территории края, а в Приштине готовится к объявлению независимости. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Сербии Айя Куги.
Возможно любое определение будущего статуса Косово, о котором удастся достичь двусторонней договоренности. Международные посредники не будут делать новых предложений. Такой принцип Белграде и Приштине выдвинула тройка дипломатов, представляющая международное сообщество на новых переговорах о Косово. Результаты нового процесса будут представлены Совету Безопасности ООН 10 декабря. До той поры сербы и албанцы при помощи посреднической дипломатии должны найти компромисс. Официально Белград кажется довольным первой встречей с международными посредниками. Однако заметно, что в Сербии продолжение переговоров трактуют как совершенно новый процесс, в котором якобы не учитывается предыдущий план финского дипломата Марти Ахтисаари, предусматривающий провозглашение фактической независимости Косово, хотя и под международным контролем. Руководство Сербии считает также, что 4 месяца, предусмотренных для переговоров, нереально короткий срок. В Белграде считают, что переговорный процесс нельзя ограничивать во времени. После заявления немецкого дипломата Вольфганга Ишингера, представляющего тройки посредников Европейский Союз, о том, что не исключено даже раздел Косово, если албанцы и серби так договорятся, эта тема вновь стала актуальной Сербии. Часть сербских политических аналитиков оценивает, что в последний момент Белград может согласиться с таким уже реально существующим разделом. 8-й год северная часть Косово, где проживает большинство сербов, живет жизнью, полностью связанной с Сербией. Однако власти Сербии такой вариант публично обсуждать отказываются. Близкий к правительству страны политический обозреватель, главный редактор ведущая белградской газеты «Политика» Лилиана Смайлович, можно считать, выражает мнение правительства Сербии. Политика Запада зашла в тупик, и поэтому Запад теперь ищет решение, ранее провозглашавшееся неприемлемым. Я думаю, что позиции Белграда и Приштины останутся несовместимыми. В США нет конкретного плана, а Россия желает всего лишь остановить принятие решения о независимости Косово в Совете Безопасности ООН. Предложение раздела Косово не пройдет, потому что если бы Сербия согласилась на переговоры о разделе территории, это бы дискредитировало ее позицию на переговорах. Мы требуем только то, что нам принадлежит по международному праву. Косовская албанская пресса утверждается, что в Приштине международных посредников приняли очень холодно. Албанское руководство края сообщило, что его терпение исчерпано, и что Приштина согласна отложить провозглашение независимости лишь до конца года. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Петербург наводнен автомобилями, которых с каждым годом становится все больше и больше. В результате город оказался совершенно к этому не готов. В частности, устарели нормативы по парковочным зонам, а застройщики отказываются создавать необходимое количество парковочных мест. Власти пока не могут решить эту проблему. Тему продолжит наш корреспондент Татьяна Волович.
Сегодня пропускная способность уличной дорожной сети Петербурга соответствует 175 автомобилям на 1000 жителей, тогда как уже официально зарегистрированных автомобилей на 1000 петербуржцев приходится 225. Не хватает мест для парковок. В связи со строительством магистрали западного скоростного диаметра в спешном порядке сносятся гаражи, а взамен автовладельцам лишь обещают новые машиноместа. Решить эту проблему можно было бы без социальной напряженности, но для этого необходимо взаимодействие и четкая координация многих ведомств. Сейчас получить компенсацию за снесенные гаражи люди могут только через суд. У журналистов даже появился термин «гаражная война». После нескольких митингов чиновники наконец сели за стол переговоров и сейчас начали вырисовываться те механизмы, по которым должен решаться этот вопрос, считает председатель Петербургского отделения Всероссийского общества автомобилистов Дмитрий Троян.
Прошедшие суды, гаражные вот эти так называемые, мы имеем четкий вариант решения имущественно-правового вопроса. Это решение прошло через 3 судебных инстанции, оно вступило в законную силу, и теперь, наконец-то, и город, и строители, и, в общем-то, гаражники имеют на руках четкое определение, как же решаются имущественно-правовые вопросы. Специальная стоимость самого сооружения без учета стоимости земли, потому что земля принадлежит городу, и, естественно, ни один гаражник на землю претендовать не может. Сами владельцы гаражей уже, в общем-то, понимают, что рано или поздно освобождать эти территории придется. И на сегодняшний момент термин «гаражные войны», наверное, все-таки уйдет сейчас в прошлое.
Однако автовладельцы, имеющие гаражи, продолжают беспокоиться. Куда деть свой автомобиль, если гараж уже снесли, а паркинги, в которых обещают их переселить, еще не построены? Да и места в паркингах стоят недешево. Чтобы решить эту проблему, правительство города планирует в октябре нынешнего года принять программу возведения паркингов во всех районах города. А ответственным за осуществление данной программы уже сделан городской центр автостоянок и гаражей. По заверению его директора Андрея Корчагина, они уже приступили к реализации программы и пока строятся многоэтажные паркинги на месте снесенных гаражей, автомобилистам предоставят места на автостоянках по льготным ценам. Нужно только взаимодействие с районными властями, которые предоставят землю для организации таких стоянок.
Мы сегодня собираем документы по ряду участков. У нас их сейчас 16, на которых планируем строительство вот этих многоярусных современных паркингов, в том числе и на тех местах, уже 3 даже участка сегодня в работе, 2 в Красногвардейском районе, 1 в Приморском, на месте существует гаражно-строительных кооперативов в первоочередном порядке содействовать в выделении земельных участков для срочной организации открытых автостоянок вот на этот период. И места на этих открытых автостоянках по установленному тарифу предоставлять именно гражданам, владельцам снесенных гаражей. И 2 тарифа – 500 и 1000 рублей. 500 рублей для тех граждан, кто имеет льготы, блокадники и тому подобное. Значит, 1000 рублей для всех остальных.
Для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, городские власти обещают предоставлять приоритет тем строительным компаниям, кто захочет осваивать землю именно под строительство многоэтажных паркингов. А налоги брать не деньгами, а местами в многоэтажных гаражах, которые затем будут передаваться социально незащищенным категориям граждан, чьи гаражи были снесены. Однако, как отмечают строительные компании, которые хотели бы стать инвесторами по строительству паркингов, без изменения нормативной базы строительства гаражных паркингов проблему сдвинуть с места не удастся. Кроме того, необходимо, чтобы все городские ведомства, которые так или иначе связаны с разработкой дорожно-транспортной инфраструктуры и планированием машин и мест, координировали свою работу. При разработке кварталов учитывать, что паркинги должны находиться в 15-20 минутах ходьбы от места проживания, иначе машины так и будут стоять на газонах и в проездах. Разрешая построить бизнес-центр в том или ином месте, обязывать инвесторов строить парковочные места. При благоустройстве дворов муниципалитеты должны планировать парковочные площадки с учетом увеличения парка автомобилей, чтобы машины не стояли на газонах или проезжей части, сужая ее и создавая пробки. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Афганистане талибы освободили 2 южнокорейских заложниц. По поступающим сообщениям, они были переданы сегодня в провинции Газни одному из местных старейшин. Тот, в свою очередь, передал кореянок представителям Красного Креста и Полумесяца. Президент Независимой психиатрической ассоциации Юрий Савенко подтвердил Радио Свобода, что для госпитализации активистки Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб в психиатрическую больницу не было достаточных оснований. В Воронеже на региональной конференции Объединение «Другая Россия» единым кандидатом на пост президента России от оппозиции назван лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. В бюллетени для голосования были включены не только участники «Другой России». Карл Роуф, один из наиболее влиятельных советников президента США Джорджа Буша, объявил, что уходит в отставку. Власти Азербайджана выслали из страны российскую журналистку. Сотрудница информационного агентства «Росбалт» Яна Амелина была задержана в воскресенье в городе Ленкорань и отправлена в Бакинск Минский аэропорт. По словам Амелиной, причин выдворения ей не объяснили. Немецкий заложник, захваченный 18 июля на юге Афганистана талибами, получил возможность поговорить с корреспондентом «Франс Пресс». Он сообщил, что болен, и попросил власти Германии о помощи. В Мраморном море 30 человек были ранены при столкновении турецкого пассажирского парома и грузового судна под российским флагом. Причины столкновения пока неизвестны. Во Вьетнаме тропические ураганы и наводнения стали причиной гибели за последние дни более 70 человек. Выйти из тупика на переговорах по статусу Косово можно, если обсудить предложение о разделе территории края. Такое заявление сделал представитель ЕС по Косово Вольфганг Ишингер. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 13 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
13 августа 1972 года. Серия передач «Первые годы советской власти». В начале 1921 года в Италию отправилась первая торговая миссия еще никем не признанной Советской России. Главой делегации был назначен Воровский. На должности первого секретаря при нем ехал представитель Коминтерна Строуен, который вез с собой ящик с драгоценностями из бриллиантового фонда Советской России. Неофициальным представителем ВЧК был Яков Фишман. Эпизод из воспоминаний советского дипломата Александра Нагловского, участника этой торговой миссии, читает Николай Горчаков.
Разрываемая разрухой, Италия в 1921 году представляла для Коминтерна один из лакомых кусков. С Италией нужны были даже не столько торговые отношения, сколько возможность из этого угла подпалить Европу.
О работе в миссии в Италии Нагловский вспоминает.
Строуен начал свою деятельность по линии Коминтерна. Через итальянских агентов привезенные им драгоценности начали таять, и в коммунистические партии Италии и Франции стали поступать средства, долженствовавшие оживить деятельность этих дружественных партий. Фишман же развил необычайно энергичную деятельность по шпионажу. По 10 тысяч лир за штуку Фишман купил модели автоматического оружия и новых итальянских пулеметов. Воровский в восторге.
Для доставки в Москву этих выкраденных моделей пулеметов Воровский купил на фабрике «Фиат» два самолета типа «Капрони». Нагловский вспоминает.
Пилотировать за большие деньги согласились 4 видных итальянских летчика, 2 из них – «Гарроны» и «Стратта», особенно прославились во время войны. Возле Горицы аппарат «Гарроны» и «Стратта» начал вдруг снижаться, а при посадке, задев крылом за угол дома, рухнул на землю. Оба летчика убиты на месте. Второй аппарат решил тоже снизиться. При посадке в открытом поле их аппарат оторвал нижний фюзеляж. Приехали жандармы. В разбитом аппарате «Гарроны» и «Стратта» жандармы нашли модели пулеметов. Летчики второго аппарата были немедленно арестованы. Дело кое-как при помощи официальных и неофициальных ходов удалось замять. Торговля не шла. Становилось все тревожнее, нарастал фашизм.
Серия передач «Первые годы советской власти». Радио «Свобода». 13 августа 1972 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А мы вернемся к новостям. К новостям культуры. О них расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
Звезды мексиканского кино Гаэль Гарсия Берналь и Диего Луна объявили о своем намерении провести сбор средств в поддержку защитников прав человека в стране. В субботу в Мехико актеры провели благотворительный ужин, цена блюд на котором достигала $300. Доход от ужина поступит на нужды Мексиканской комиссии по правам человека и организации «Свидетель», основанной музыкантом Питером Габриэлом для съемок документальных фильмов о нарушениях прав личности. Берналь и Луна объявили о создании компании по производству документальных фильмов «Канана». Одна из задач кинокомпании – показать несовершенство мексиканской юридической системы, выразившееся в частности в неспособности полиции раскрыть убийство 300 женщин в городе Сьюдад-Хуарес. Мия Ферро, актриса и посол доброй воли ООН, ведущая кампанию в защиту беженцев из суданской провинции Дарфур, начала акцию протеста с целью убедить Китай отказаться от поддержки правительства Судана. Находящаяся в лагере беженцев в Чаде, Ферро зажгла факел, который будет переходить из рук в руки в разных странах, подобно олимпийскому огню. По словам представителя организации «Мечта для Дарфура», этот факел будет символизировать мир и братство для народов провинции. Правозащитники надеются оказать воздействие на Китай в преддверии Олимпийских игр в Пекине. По оценкам международных экспертов, за время гражданской войны в Дарфуре погибли не менее 200 тысяч человек. Китай является главным союзником правительства Судана, которое обвиняют в проведении геноцида населения Дарфура. Боевик с Джеки Чаном и Крисом Такером «Час пик 3» возглавляет кассовый рейтинг североамериканского проката. Сборы от продажи билетов на этот фильм за минувший уикенд превысили 50 миллионов долларов. Вышедшая в 2001 году вторая часть «Часа пик» собрала за первые три дня проката более 67 миллионов. Кассовый лидер прошлой недели триллер «Ультиматум Борна» перешел на второе место – более 33 миллионов за уикенд. На 95-м году жизни скончался австрийский кинорежиссер Франц Антель. Он дебютировал в кино в конце 40-х годов и снял более 70 картин – мелодрамы, мюзиклы, комедии, исторические и эротические ленты. Самый известный его фильм, вышедший на экраны в 81-м году – драма «Бокерер» о венском мяснике, который протестует против захвата Австрии нацистской Германии. «Век австрийского кинематографа закончился с кончиной Франца Антеля», – сказала министр культуры страны Клаудия Шмидт. Он воплощал дух австрийского кино, учил и вдохновлял молодых режиссеров.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Возвращаемся к новостям, но уже не культуры, а социальной жизни. Во Владивостоке автомобилисты провели акцию протеста. В местных подразделениях дорожной милиции уже довольно долго отсутствуют очень важные для автомобилистов документы, рассказывает наш корреспондент Сергей Соколов.
Более двух месяцев в ГИБДД отсутствуют талоны технического осмотра, свидетельство о регистрации транспортного средства, справки счет. Без этих документов нельзя поставить новый автомобиль на учет, невозможно получить талон техосмотра. Кроме того, за нарушение правил дорожного движения инспекторы заставляют расплачиваться на месте, поскольку и штрафных квитанций в наличии тоже нет. Заказ на поставку спецпродукции ГИБДД всегда выигрывает пермская фабрика Госзнака. Именно ее единственную и наделила полномочиями МВД. Однако в этом году фабрика конкурс проигнорировала. Тогда право на проведение конкурса передали краевому УВД, говорит начальник управления по координации правоохранительной деятельности Олег Миронов.
Управление внутренних дел наделено полномочиями. Они имеют право проводить котировки на приобретение спецпродукции. Естественно, там суммы небольшие, и количество не будет удовлетворять потребность, которая есть на сегодняшний день. Мы вот отдаем полностью все полномочия, как и раньше отдали УВД, пускай они там дальше проводят, что хотят.
Но особого желания что-либо делать не наблюдалось. И тут проявилась проблема, на которую до этого чиновники не хотели обращать внимания. Кризисная ситуация сложилась в торговом порте Владивостока. Дело в том, что без ПТС привезенные машины из порта забрать нельзя, и они остаются на складах временного хранения, которые уже забиты под завязку. А каждую неделю порт принимает более 1000 машин. За простой на таможенных складах приходится расплачиваться тоже автовладельцам. Да и судовладельцы теряют астрономические суммы. Как сообщают в прокуратуре, после проверки выяснилось, что ГАИ не предоставила вовремя прогнозы по количеству нужной спецпродукции в этом году, потому что решала аналогичные проблемы в августе 2006-го, рассказывает старший помощник прокурора края Ирина Володина.
Надлежащее исполнение своих обязанностей руководством УГИБДД УВД края и бездействие администрации Приморского края по организации проведения конкурса на поставку специальной продукции привело к тому, что решение о проведении открытого конкурса на 2007 год на сумму более 68 миллионов рублей за счет краевого бюджета принято только 15 мая 2007 года. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоялось только 26 июня 2007 года, но в настоящее время государственный контракт заключен.
деньги переведены. Пермская печатная фабрика «Гузнак» приступила к изготовлению необходимой нам спецпродукции.
В итоге администрация края обещает ПТСК и техосмотр к концу августа. Прокуратура дает данные о первом поступлении спецпродукции на этой неделе. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев, и посвящена она скандальной истории с некорректной рекламой, появившейся в витринах московского ЦУМа. Ее очень активно обсуждали в русском интернете.
Не для рекламы. Авторы редакционного комментария под таким заголовком на сайте «Газета.ру» с подзаголовком «Государственная мораль слишком цинична, чтобы ее афишировать», пишут.
Люди не любят, когда им говорят правду, и всегда пеняют на зеркало, беспристрастно отражающее их далекий от совершенства лик. Возмущение, которое вызвали рекламные постеры московского ЦУМа, заманивающие в свои торговые ряды юных покупателей, а вернее их состоятельных родителей, это, по сути, недовольство общественным зерцалом, которое бесстыдно выставило на показ то, что принято конфузливо прятать. Сочинители подписи под незамысловатыми картинками с девочкой и ее игрушками просто воспроизвели применительно к тематике детской моды расхожую современную мораль. Самую, что ни на есть, заурядную, не только бытовую, но пропагандируемую и на государственном уровне. Причем весьма близких к высоким первоисточникам выражениях, достаточно почитать стенограммы публичных выступлений Владимира Путина.
Как подчеркивают авторы текста в газете «РУ», слоган «Кто не в пробел, тот лох», в котором цумовские работники стыдливо замазали слово «лох», на самом деле универсальная формула сегодняшнего дня. Стишок, который детям надо читать на ночь, вместо всяких безнадежно устаревших маршаков.
Подставьте в это волшебное своей емкостью предложение нейтральное слово «тема» и получите искомый результат. Кто не в теме, тот лох. Модной темой может быть что угодно. Правильное молодежное движение или вполне взрослая партия. Не просто преуспевающая, но находящаяся на хорошем счету у власти компания, еще лучше государственная. Наконец, верно позиционирующая себя команда управленцев, предпринимателей, журналистов и тому подобное. Быть в теме очень просто, не сложнее, чем следить за модными течениями и вовремя менять ставший отстойным белый цвет на ультрасовременный красный или какой-то другой. Большинству сильно преуспевших в жизни россиян на протяжении полутора десятилетий удавалось не только своевременно переодеться из немарочного малинового пиджака в фирменный костюм, но и столь же оперативно менять партии, взгляды покровителей и партнеров. Если строгое следование моде, неважно в одежде или политике, если не гарантия, то необходимая составляющая жизненного успеха в современной России, то в открытой пропаганде такой жизненной морали, конечно, нет ничего преступного.
Только изощренная казенная пропаганда, как отмечает редактор отдела комментариев газеты.ру Глеб Черкасов, привычно присыпает эти простенькие до людоедства установки блестками высоких слов о величии страны, заботы о человеке и тому подобными агитационными конфетти.
Новая реклама ЦУМа, призывающая детей как можно больше требовать от родителей и вообще быть в струе, на самом деле отражение рекламы большой политической, это отражение современного общественного настроя. Тот, кто в струе, тот прав. Кто не в струе, тот лох. Быть в струе – это значит состоять в казенных общественных и политических организациях, следовать общепринятой деловой, политической, общественной морали и вообще никак не высовываться. Те, кто выпадает из нее, те неправы. И в этом отношении реклама ЦУМа вполне может считаться такой общегосударственной программой. Проблема нашей элиты еще и в том, что изначально это бедные люди, это дети, не доевшие шоколада. Дети, которые чувствовали себя очень плохо в детстве, теперь реализуют свои детские комплексы.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане талибы освободили двух южнокорейских заложниц. Президент Независимой психиатрической ассоциации Юрий Савенко подтвердил, что для госпитализации активистки Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Лариса Араб в психиатрическую больницу не было достаточных оснований. Карл Роуф, один из наиболее влиятельных советников президента США Джорджа Буша, объявил, что уходит в отставку. Власти Азербайджана выслали из страны российскую журналистку. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжим новости. Новостями экономики о них расскажет Сергей Синицкий.
Доля нерезидентов в уставном капитале российского Сбербанка составляет почти 22%, а в капитале ВТБ, бывшего Внешторгбанка, 15%, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка России Алексей Улюкаев. Два крупнейших в стране банка, контролируемых государством, в последние месяцы разместили часть своих акций на фондовых рынках. По данным Банка России, доля нерезидентов в совокупном уставном капитале российской банковской системы с начала года увеличилась с 16 до 21%. Компания «Вымпелком», второй по величине в России оператор сотовой связи, завершила покупку корпорации «Северная корона», регионального оператора в Иркутской области, принадлежавшего шведскому телекоммуникационному холдингу «Теле-2». За 100% акций «Северной короны» компания «Вымпелком» заплатила $232 миллиона. Объем экспорта нефти из России в первом полугодии составил почти 120 миллионов тонн, на 5% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. На общую сумму почти $49,5 миллиардов, сообщила Федеральная таможенная служба. В 2006 году общий объем экспорта нефти из России составил 230 миллионов тонн, 48% всей добычи, а доходы от нефтяного экспорта – $97 миллиардов. Центральные банки многих стран мира, в том числе Соединенных Штатов, Европейского Союза, Японии, Канады и Австралии, предприняли в последние дни интервенции на финансовых рынках на десятки миллиардов долларов, чтобы предотвратить кризис ликвидности в национальных банковских системах, когда коммерческие банки придерживают деньги и соглашаются кредитовать друг друга лишь под высокий процент. Общий объем проведенных интервенций оценивается примерно в $350 миллиардов. Главной причиной последних событий на финансовых рынках эксперты по-прежнему называют проблемы в секторе рискованного ипотечного кредитования США и привязанного к этим кредитам огромного рынка ценных бумаг, объем которого составляет $2 триллиона. Это 13% объема ВВП США. Среди активных участников этого рынка многие крупные международные банки, в том числе европейские и азиатские. Тем не менее, интервенции, проведенные в понедельник центральными банками Японии и Австралии, а также Европейским центральным банком, оказались в 1,5-2 раза меньшими, чем в конце прошлой недели. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.50, на завтра 25.46. К евро на сегодня 34.88, на завтра 34.83. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.36.
Новости экономики. Сергей Синицкий. Еще одна новость. Новость научная, хотя имеющая в нынешних обстоятельствах вполне политическое звучание. Дания направила к Северному полюсу морскую экспедицию. Датские власти собираются доказать, что страна эта имеет права на эту территорию, поскольку 2000-километровый подводный хребет Ломоносова связывает полюс с островом Гренландия, а остров, как известно, является автономной территорией Датского королевства. Таким образом, Дания присоединилась к Норвегии, Канаде, России и США, также рассчитывающим на обладание арктическим шельфом. С подробностями наш корреспондент в Скандинавии Сергей Дженин.
В минувшее воскресенье из норвежского порта Тромсё отправилась в путь международная научно-исследовательская экспедиция, призванная доказать обоснованность территориальных претензий Дании на дно Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса. Ранее свои притязания на залежи энергоресурсов в Арктике уже озвучили США, Канада, Норвегия, а также Россия, установившие на морском дне у Северного полюса титановый российский флаг. И вот теперь в гонку за обладание арктическими территориями включилась Дания, говорит министр по делам науки, технологии и инноваций Дании Хельги Сандер.
Основной задачей экспедиции Ломрук является сбор данных, которые должны будут документально подтвердить связь континентального шельфа Гренландии с Северным полюсом. Нам необходимо собрать массу данных, и исследования в этом направлении ведутся сейчас полным ходом. Речь идет о крупном проекте под названием «Датский континентальный шельф», и в рамках нынешней экспедиции осуществляется очередная фаза этого проекта. В будущем мы планируем ряд других крупномасштабных исследований, поскольку не позже 2014 года обязаны представить доказательства того, что именно Дании принадлежит право на использование природных ресурсов, находящихся в районе Северного полюса. Арктические воды формально не принадлежат никому. Однако по существующим международным соглашениям, а точнее статье 76 Конвенции по морскому праву, принятой ООН в 1982 году, любое государство может претендовать на экономическое использование участков континентального шельфа, если сумеет доказать, что шельф является геологическим продолжением его территории. Дания, в состав которой входят Гренландия и Фарерские острова, присоединилась к конвенции в 2004 году и до 2014 года сохраняет за собой право претендовать на 5 шельфовых зон, прилегающих к Гренландии и Фарерам. Один из таких районов повышенного интереса расположен к северу от Гренландии, куда сейчас и держит путь экспедиция Ломрук. Название это, кстати говоря, является аббревиатурой от английского Lomonosov Ridge of Greenland – Ломоносовский хребет Гренландии. Технические данные, необходимые для представления в комиссию по границам континентального шельфа, включают в себя ряд геодезических, батиметрических, геофизических и геологических параметров. И сбором этих данных займется международная группа из 45 датских, шведских и канадских ученых, возглавляемая Кристианом Маркусеном из геологической службы Дании и Гренландии. Кроме того, в задачу экспедиции входит возобновление деятельности научно-исследовательской станции Кинневика на Шпицбергене, откуда будет отслеживаться экологическая ситуация в регионе. В путь экспедиция отправилась на шведском ледоколе «Оден», экипаж которого имеет опыт работы со сложным научным оборудованием, включающим гидролокаторы для составления карты донной поверхности подо льдом.
Рассказывал наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. В Амстердаме прошел традиционный гей-парад. В этом году в нем впервые участвовали подростки моложе 16 лет, что вызвало очень неоднозначную реакцию в стране. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Самое яркое событие августа в Амстердаме – традиционный гей-фестиваль «Gay Pride», который в этом году прошел уже в 12-й раз. Главный изюминкой фестиваля стал, как всегда, парад карнавальных лодок на каналах. Водные парады – излюбленная манера амстердамцев отмечать любые праздники. Однако этим летом в привычном супе из пестрящих всеми цветами радуги плавучих дискотек на шатких корабликах появились новые, весьма неожиданные ингредиенты. Все внимание журналистов было нацелено прежде всего на так называемую «лодку до 16». В этом году в параде впервые разрешили участвовать несовершеннолетним подросткам. Предложение включить тематическую лодку в праздничную процессию поступило от в то время еще 13-летнего жителя столицы Дэнни Хуксемы в январе. И с тех пор непротиворечивая тема о правах юных гомосексуалистов ни сам Дэнни не пропадали с телеэкрана. Мэр города Йоб Коген уже готов был запретить подростковую лодку, однако за своих детей вступились родители и старшие товарищи по сексуальной ориентации. В итоге власти города пошли на компромисс – разрешить подросткам быть участниками парада при условии, что их будут сопровождать родители. По словам самих родителей в лодке, они вышли на парад не с целью проконтролировать детей, а чтобы морально поддержать их, говорит мама одного из участников.
Некоторые скажут: вы посмотрите, до чего дошли. Странно, непонятно, и будут абсолютно неправы. Так должно быть, это нормально. По-моему, всякий родитель должен быть поддержкой для своего сына или дочери. Ведь мы не выбираем, какой у нас будет ребенок, окажется он геем или нет. Это просто наши дети, не более и не менее того.
Папа одного из участников лодки до 16.
Очень хорошо, что такое организовали. Мы получили много писем от более старших членов гей-сообщества, которые говорят, что впервые осознали свою гомосексуальность в 11-12 лет и очень жалеют о том, что им пришлось 10-12 лет ждать, прежде чем они решились рассказать о себе правду друзьям и родителям. 20 потерянных лет. У нового поколения потерянных лет не будет.
На вопрос корреспондента телепрограммы «Нова», что подтолкнуло тебя выступить с инициативой создания лодки до 16, виновник торжества Дэнни Хугзема ответил.
Просто очень важно рассказать всем о том, что среди подростков до 16 лет тоже есть геи, но место в обществе для нас пока не предусмотрено. Очень важно, чтобы появились, например, площадки, на которых мы могли бы встречаться и обсуждать свои насущные проблемы.
А еще в параде в этот раз участвовало много иностранных лодок в поддержку, например, геев Турции. В день перед парадом я зашла к своему новому парикмахеру. Он радостно сообщил мне, что его друзья организовали лодку в знак протеста против гомофобии в его родной Польше. Парикмахер Павел.
Нет, я на парад не пойду, потому что мне надо весь день работать, но приехали из Польши мои друзья, и они вчетвером организуют отдельную лодку. Все в лодке будут одеты в костюмы телепузиков. Снимать их специально из Польши приедет 4 телевизионных канала, в том числе операторы одной очень популярной телепрограммы, которую в Польше смотрят 15 миллионов человек. Это будет наш ответ на нелепый скандал, разыгравшийся несколько месяцев тому назад в Польше вокруг передачи «Телепузики». Один из телепузиков все время носит с собой красную дамскую сумочку, и программу обвинили в том, что она пропагандирует гомосексуализм. Это же передача для 6-летних детей. Дети в таком возрасте вообще не знают, что такое гомосексуализм.
Говорит амстердамский парикмахер Павел, иммигрант из Польши. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Информационные часы программы «Время свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Ну, знаете, Кирилл, невеселые сегодня темы. Несмотря на летнее время, в России возвращается практика использования психиатрии в политических целях. Так считают медики, принимавшие участие в независимом медицинском обследовании Ларисы Араб. Сегодня подробное интервью с руководителем медицинской комиссии. Неожиданное обострение обстановки в Ингушетии. Почему забота российских спецслужб о мирных людях оборачивается грубостью и насилием? Мнение экспертов Радио Свобода. Чудовищная совершенно запись жестокого убийства двух людей неславянской внешности помещена в интернете. Это все активно обсуждается. Прокуратура пока не дает комментариев, как такое стало возможно, почему, главное, так велико в России количество людей, пользователей интернета, которые одобряют тот ужас, которым можно ознакомиться в электронной сети. Вот таковы главные неутешительные темы сегодняшнего дня. Эфир через 1:10. Программа будет невеселой, но, поверьте мне, довольно полезной.
Спасибо, Андрей. А через 10 на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Михаила Соколова, руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В центре Пскова прошел митинг против политических репрессий.
Свободу! Болезнь заключен!
Есть одна такая важная вещь – желание знать правду.
Не было никаких оснований нас не регистрировать.
У нас все министры от Лиги польских семей будут отправлены в отставку.
Лиги польских родин.
Произошел выброс этилена, в результате чего возник пожар.
Его... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.